Глава 24. Диссертация, изучающая методы психологического воздействия в культуре вуду, по крайней мере, наводит на мысль о том, что определенный академический интерес к теме был. Безусловно, совпадение подозрительное, оно наверняка возбудило бы интерес присяжных, но едва ли, как говорят адвокаты, носило определяющий характер. Другое дело — завещание. Обоснование первой части триады «мотив, средство, возможность» завещание обеспечивало. Завещание — это серьезно. Настолько серьезно, что перед тем, как думать о других вопросах, Гурни важно было понять, какова была природа такой благосклонности к Хаммонду. Аж в размере 29 миллионов долларов, а также отчего ни Джейн, ни Ричард не сочли нужным об этом упомянуть. Он достал телефон, набрал номер Джека Хардвика и оставил ему сообщение. «Скажи, что ничего не знал о мотиве в 29 миллионов долларов, потому что если ты знал об этой небольшой детали и предпочел скрыть ее от меня, у нас с тобой большие неприятности. Перезвони мне срочно». Потом Гурни подумал позвонить Джейн, но решил, что лучше будет нанести неожиданный визит в шале, встретиться лицом к лицу сразу с Джейн и Ричардом, застать их врасплох. Он взял свою спортивную сумку, достал блокнот, вырвал из него страничку и быстро написал записку для Мадлен. «Уже почти 11. Я недавно приехал из Плацберга. Ко мне приходил Гилберт Фентон. Сейчас поеду к Хэммондам, нужно решить один вопрос. Пожалуйста, позвони мне сразу, как вернешься». Он оставил записку около ее телефона на краю стола, надел лыжную куртку и уже собирался выходить, когда услышал, как повернулся ключ в двери. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Мадлен. Толстая шерстяная лыжная шапка съехала ей на глаза, а пуховик был наглухо застегнут. Она явно замерзла, и вид у нее был весьма угрюмый. Она захлопнула за собой дверь и односложно поприветствовала его. «Где ты была?» Он сам удивился резкости своего голоса.
«Ездила немного погулять».
«Почему ты не оставила мне записку?»
«Я не знала, куда поеду. Не думала, что уеду так надолго. Туман и этот лед...»
Ее явно знобило.
«Хочу принять горячую ванну».
«Куда ты ездила?» Казалось, она глубоко задумалась, а потом ответила:
«В одно место, которого уже не существует».
Гурни пристально посмотрел на нее.
«Я ездила к дому, где когда-то жили Джордж и Морин. Если бы я не знала, что там стоял дом, я бы никогда не поняла, что это за место. Дом придавило упавшее дерево, и должно быть давно. Мох, хвоя, все заросло».
«Так, и что ты там делала?»
«Ничего. Все так изменилось. Старая грунтовка, покосившийся забор. Все теперь кажется маленьким и убогим».
«Как ты нашла это место?»
«По навигатору».
«Спустя все эти годы ты помнила адрес?»
«Только название улицы. Там всего-то было 4 или 5 домов».
Она потерянно вздохнула.
«А теперь там вообще ничего нет».
«Ты кого-нибудь видела?»
«Нет».
Ее снова передернуло. Она обхватила себя руками.
«Я продрогла. Мне нужно в ванну».
Гурни ужаснулся выражению ее лица. Конечно, оно отражало то, что было у нее внутри, и это было так не похоже на Мадлен, которую он знал. Или думал, что знал. Она только сейчас заметила, что он в куртке.
«Ты куда-то собрался?»
«Мне нужно к Хэммондам выяснить кое-что».
«Ты на машине?»
«Да».
«Будь осторожен, так скользко».
«Знаю».
«Ну, я в ванну».
Она развернулась и пошла в туалет. Он проводил ее до двери. «Мэдди, ты взяла один из джипов, по навигатору, по раздолбанной дороге добралась черт знает куда, полюбовалась на развалины старого дома, никого не встретила, и в тумане, продрогшая до костей, вернулась обратно? «И это все? Этим ты занималась все утро?»
«Ты что, допрашиваешь меня?»
Он подумал, что она права. Эта дурная привычка включалась, когда он беспокоился. Мадлен уже закрывала дверь, но он остановил ее вопросом. «Все это как-то связано с тем парнем, что утонул?»
«Что все?»
«Ну, все это. Странное поведение, это обзорная экскурсия, это вымершая улица».
«Дэвид, я правда хочу принять ванну».
«Что за тайны? Я спросил тебя про этого парня, который утонул. Кстати, как он утонул?»
«Он провалился под лед».
«Ты его знал?»
«Да. Там было немного ребят моего возраста, особенно зимой».
«Кто-то из них еще живет там?»
30 лет спустя? Понятия не имею. Да если бы и были, вряд ли я узнала бы кого-нибудь».
Гурни поймал себя на том, что понимающе кивает. Это был еще один из его рабочих приемов, рассчитанный на то, чтобы завоевать доверие собеседника. Ему стало неловко за столь фальшивый жест, и он немедленно прекратил. Он должен был быть предельно бдителен, чтобы успешно отделять роль детектива от роли мужа. Когда она уже почти закрыла дверь, он попробовал задать еще один вопрос. «Почему он провалился под лед?» Она придержала дверь.
«Он выехал на мотоцикле на замерзшее озеро. Лед треснул».
«Сколько ему было?»
«Он всем говорил, что 16, а потом выяснилось, что ему едва было 15».
«Там кто-то был, когда это произошло?»
«Только его девушка».
«А ты хорошо была с ним знакома?»
«Не очень».
На ее лице промелькнула грустная улыбка. После рассказа Мадлен ему было не по себе. В шале он ехал весь погруженный в свои мысли. На середине пути, в тумане, прямо перед машиной метнулся крупный серый зверь. Гурни резко ударил по тормозам, а тот отпрыгнул в темноту соснового леса и скрылся. Дверь в шале ему открыла Джейн. С тревожной улыбкой она поздоровалась.
«Дэвид, что-то случилось?»
«Я могу войти?»
«Ну, конечно».
Она отступила назад, пропуская его в прихожую. «Ричард дома?»
«Он отдыхает. Могу ли я чем-то помочь?»
«Будет лучше, если я поговорю с вами обоими».
«Ну, конечно, если это так важно».
Она замешкалась на секунду и пошла за Ричардом. Через минуту вернулась и провела Гурни к креслу у камина, а сама присела на ручку соседнего кресла и стала нервно теребить волосы на виске.
«Ричард сейчас придет. Что-то случилось?»
«У меня возникла пара вопросов».
«Каких?»
Прежде чем Гурни успел ответить, в комнату вошел Ричард и сел в кресло. Он профессионально приветливо улыбался. Гурни решил перейти сразу к делу. «Сегодня утром ко мне приходил Фентон. Он рассказал мне кое-что неожиданное». Джейн нахмурилась.
«Я бы не стала доверять словам этого человека».
Гурни обратился к Хэммонду. «Фентон сказал мне, что вы являетесь наследником огромного состояния». Ричард был непроницаем. «Это правда?»
«Да, это так».
Предвидя очевидный вопрос, Джейн заговорила.
«Я не стала этого упоминать, испугавшись, что у вас сложится неверное впечатление».
«Почему?»
«Вы привыкли иметь дело с преступниками, готовыми на все ради наживы. Я боялась, что завещание Итана поведет вас по ложному пути».
«По ложному пути?»
«Из-за всего того бреда, что говорил Фентон, я боялась, что вы можете подумать, что Ричард с помощью гипноза заставил Итана переписать завещание, хотя это в принципе невозможно. Это была полностью идея Итана, своеобразная встряска для Пейтона в попытке исправить его».
«Если быть предельно честным, угроза», — мягко сказал Хэммонд. «Навязчивая попытка исправить его поведение. Посыл был прост. Возьми себя в руки или останешься ни с чем». Итан был непреклонен в своем решении изменить брата во что бы то ни стало.
«В действительности деньги никогда не предназначались Ричарду», — добавила Джейн. «Более того, когда завещание будет оформлено и Ричард войдет в права наследования, он намерен отказаться от денег».
Гурни повернулся к Хэммонду. «Не просто отказаться от 29 миллионов». Гурни встретился взглядом с этими неморгающими сине-зелеными глазами.
«У меня в жизни было достаточно денег, чтобы понять, что они есть на самом деле. Когда ты беден, ты придаешь деньгам чрезмерное значение, думая, что богатство может изменить твою жизнь. И только заполучив много денег, осознаешь предел своих возможностей. Мой отец сколотил огромное состояние, но так никогда и не стал счастливым».
Гурни откинулся на спинку кожаного кресла и уставился в погасший камин.
«Скрываете ли вы еще что-то, боясь, что я могу это неверно истолковать?»
«Нет», — пролепетала Джейн, — «больше ничего».
«А что насчет телефонных звонков жертвам?»
«Вы имеете в виду звонки, якобы сделанные в день смерти?»
«Да».
Джейн зло сжала губы.
«Это все Фентон».
«В смысле?»
«Он утверждает, что нашел второй мобильный в ящике ночного столика Ричарда, но Ричард этим ящиком не пользовался и телефона этого никогда раньше не видел».
«Вы хотите сказать, что Фентон его подбросил?»
«Видимо, да».
«Такое тоже возможно».
«Предполагаю, Фентон не сказал, что Ричарда проверяли на детекторе лжи, и он прошел эту проверку».
«Нет, этого он не упомянул».
«Ну, конечно. Видите, как он поступает? Он говорит только то, что очерняет Ричарда, и ни слова о том, что доказывает его невиновность».
Хэммонд, похоже, не впервой проходил через все это и, казалось, был утомлен.
«Вы хотели узнать что-то еще?»
«Также он коснулся темы вашей докторской диссертации о Вуду».
«Бог ты мой! И каково же его мнение?»
«Он утверждает, что в ней чувствуется ваш интерес к использованию контроля над сознанием». Джейн в негодовании всплеснула руками. Гурни посмотрел на Хэммонда.
«Вы действительно находите связь между проклятиями Вуду и гипнозом в вашей диссертации?»
«Это был беспристрастный анализ саморазрушительных психических состояний, вызываемых шаманами у их жертв. Я могу дать вам диссертацию, но сомневаюсь, что она вам чем-то поможет».
«Давайте оставим этот вопрос открытым. Вдруг диссертация нам еще пригодится».
«Что-нибудь еще?»
«Всего один последний вопрос. Итан Голл был геем?»
Хэммонд замялся.
«А какое отношение это имеет к делу?» «Мне кажется, в этом деле может скрываться нечто, связанное с сексуальной ориентацией. Не могу пока сказать, насколько это значимо».
«Итан был слишком занят, чтобы отвлекаться на любовные дела. Он полностью посвящал себя перевоспитанию заблудших душ в этом мире». В его голосе послышался надрыв, и это вызвало у Гурни интерес. Но прежде чем он спросил, Хэммонд ответил сам.
«Признаюсь, Итан мне нравился, но я в этом смысле был ему неинтересен».
Последовала тишина, которую нарушила Джейн.
«В профессиональном плане Итан обожал Ричарда, просто обожал».
«Только в профессиональном плане».
То, как Хэммонд подчеркнул это, не оставляло сомнений в природе их отношений.